Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». На них сегодня отвечает настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, священник Александр Сатомский. Я Александр Ананьев. Вот сейчас формулируя симптомы празднословия, потому что все равно я сейчас чувствую, что все те, кто слушает радио «Вера», они пытаются понять, вот то, что я говорил сегодня, там, 5 минут назад, сегодня утром, вчера вечером, это было празднословие или нет? По сути, вот я сейчас тоже слушал вас, отец Александр, думаю, ну, наверное, все, что я говорил вчера, было празднословием, за исключением одного, я сказал там жене, я тебя люблю. И вот сразу начался, а я сказал вообще или нет? Наверное, не сказал. А стоило ли тогда вообще что-то говорить, если ты этого не сказал? И вы сказали, что празднословие – это когда, ну, один из симптомов. Это когда ты говоришь, когда тебя никто не спрашивает, и ты говоришь, когда это уже никому не интересно. Но ведь нередко бывает так, что вот это вот поток яркий, неоновый, глянцевый, пустой, он невероятно притягателен, как... Вот ты большим пальцем, я уже не знаю, скоро уже через 20 лет у человека большой палец на правой руке будет в 5 раз длиннее, потому что он им все время картинки на смартфоне вот так проматывает. В них нет смысла. В них нет, ну, как правило, нет смысла. У меня-то точно. Но вот почему-то очень нравится вот это вот, как серпантин разбрасывать, конфетти. То же самое может быть и с потоком слов другого человека или самого себя. Разве может быть критерием какой-то внешний ответ со стороны человека? Разве содержание, смысл того, что ты говоришь, не первоначальный симптом того, что что-то пошло не так?
Ну, мне кажется, ну, с одной стороны, я, конечно, да, преимущественно соглашусь, но с другой стороны... Ну, ввиду, скажем так, да, того, что я постоянно присутствую в специфичной среде, я наблюдаю, как даже слово Божие, слово Писание и слово Откровение может легко стать почвой для примитивнейшей а. графомании, б. празднословия. То есть в некотором смысле... Тема насыщенности, она, конечно, важна, но это достаточно тонкая вещь, она может много где и по-разному выстреливать. Разве нам неизвестны примеры 45-минутных-полуторачасовых проповедей? Ну, к примеру. Но ведь при всем при том, Златоустов среди нас маловато, за которым бы можно следить, ловя каждое слово. Сознание слушающего начинает гаснуть минуте на 6-й, и на 12-й человек уже давно в Ашане или еще где-нибудь. Все, там как бы в глазах стекло. Это же тоже плохой признак. Невнимательность, да, нечувствительность к аудитории, непонимание того, воспринимают ли говоримое, а или это ты выговариваешься, это, мне кажется, ну, как бы плохой признак. Плохой. Как бы я сужу очень как бы внутрикорпоративно. Понятно, что я как бы рассматриваю, может быть, другой блок примеров. А скорее вот те вещи, о которых вы говорили, это, наверное, даже не про празднословие, это больше про праздность, а про желание... не загружать себя. То есть это же ведь, кроме всего прочего, вот этот вот свайп постоянный телефона, он же вообще как бы с речью-то ведь никак не связан. Мы просматриваем контент, который, как правило, просто визуален. Там, если там встречается 5 слов на картинку, то это уже очень насыщенное интеллектуальное произведение. Как правило, котики и без текстов хорошо заходят.
Иная речь достойна этим картинкам, отец Александр. Мы как-то раз провели эксперимент. Я пытаюсь объяснить что-то одному своему знакомому. Просто взял и расшифровал дословно, дозвучно все, что он говорит. И мы с ним вместе смеялись над этим потоком бессмысленных сочетаний слов, звуков, междометий и вообще неизвестно откуда взявшихся тонких необъяснимых образов. А на одном из православных порталов я набрел одну формулировку, вот готовясь к сегодняшнему разговору. Ефрем Сирин боится того, что язык может погубить его, пишет неизвестный мне автор. А эти несчастные болтуны все мелят и мелят, ничего не боятся. В принципе, все соответствует нашей теме, теме празднословия. Но у меня, как у неофита, вопрос, погодите, а что конкретно нас может погубить? Где опасность? Ну, мелят. Но до тех пор, пока это не вредит никому, пока это не является лжесвидетельствованием, оскорблением, попыткой абьюза какого-то, психологического насилия, ну, казалось бы, ну, пожалуйста. Если это ну, что бессмысленно? Мало ли бессмысленных вещей мы делаем? Опасности-то нет никак, нету здесь яда. Или есть?
Мне думается, что это скорее про, ну, скажем так, предвосхищение опасности. В каком-то смысле да. В пустом, может быть, даже никого не осуждающем разговоре, да, действительно, в общем-то, там хорошего ничего, но и плохого ничего нет. Кроме одного «но». Празднословие становится как бы, во-первых, воротами, которые впускают многие другие грехи, а конкретно применимо к речи, оно как бы расслабляет нас внутренне. Это как, знаете, с употреблением ненормативной лексики в разговоре. Оно само по себе не очень хорошо, а с течением времени развязывает нас в принципе.
Вот очень хороший пример, да.
Вот точно так же и с празднословием. Я не говорю ничего критичного, но я не замечу того момента, когда от вот этого легкого бессодержательного разговора я ради вот этого самого красного словца не пожалею отца. Я докину в эту речь того, что обрушит моего ближнего, что как раз может стать лжесвидетельством, вообще всем чем угодно. Это конкретно как бы разговор про собранность в итоге. То есть не про то, что говорить плохо, да, молчать хорошо, а именно про внутреннюю собранность. То есть просто посматривай, подумывай про то, что ты говоришь. С каждым ли словом, сказанным тобой, ты согласен? Ты действительно это так и думаешь? Но это как минимум вопрос, который мы точно должны себе задавать.
В размышлениях о празднословии я пришел к какому-то, даже не выводу, а предположению, что празднословие имеется в виду только в отношении там, темы Бога, темы веры, темы религии. Вот все, что касается Бога, веры и религии, это вот не может быть празднословием. Мы сейчас вот проговорили, что вот вполне может быть. А вот все, что не касается этой темы, то там лучше помолчать. Ну, или оградиться, ограничиться там простыми фразами. Будьте любезны, там, передайте за проезд. Все. И не надо впускаться вот в разговоры, а какая сегодня хорошая погода, и шляпка, и дети, и вот. А раньше было не то, а вот сейчас вот так, вот зачем это все? Передайте за проезд, и все. А вот когда ты действительно о каких-то важных вещах, или это не касается тем, отец Александр?
Ну, мне все-таки кажется, что празднословие — это не про тему, а про формат. То есть, опять же, как мы с вами сказали, пожалуйста, любая, да, как бы религиозно окрашенная беседа может стать прекрасным поводом для празднословия вот совершенно безо всякого внутреннего напряжения.
Угу.
Поэтому, ну и более того, никоим образом мы не можем сказать, что наша обыденная речь является празднословием. Это не так. Мы говорим именно про пустую, бессмысленную и вот в этой как бы пустоте, вот, расслабляющую, вводящую нас в пограничные состояния речь. Но то, что мы можем и должны говорить не только в рамках религиозной повестки, это безусловный факт.
Все равно немножко непонятно. А если тебе доставляет удовольствие этот пустой разговор? Он не делает тебя хуже, не делает тебя лучше. Ты едешь по весенней дороге с женой куда-нибудь в хорошее место, и вы говорите о том, о чем не вспомните через 5 минут. Ну, этот разговор доставляет вам удовольствие, и дорога так быстрее проходит. Естественно, мы не говорим на какие-то глубокие евангельские темы в этот раз, хотя довольно часто у нас там возникают какие-то рассуждения, но мы говорим о чем-то, я не знаю, даже не вспомню о чем, о динозаврах, о погоде, об одежде, о перламутровых пуговицах, не знаю что. Ну вот это ведь не может же быть празднословно. У меня внутренне есть ощущение, что вот это не может быть празднословно. Хотя по всем критериям, вот по всем критериям, оно пустое. Ты не стал лучше от этого, ты не запомнил, не вынес ничего. Ты не можешь сказать о себе, что «Да, отец Александр, я задумывался о каждом слове, я взвешивал каждую мысль, прежде чем облечь ее в слова». Да ну нет же, ты ехал просто и болтал. Вот болтал.
Вы стали лучше. На самом деле вы стали лучше. Потому что в этот момент времени вы являли любовь, реализовывали ее на практике. Это же не принципиально проявляется только в том, что вы вынесли супругу из горящей избы. Ну, тоже круто, конечно, как бы, но, слава богу, редкая ситуация. А вот в этих, в маленьких, принципиально обыденных вещах мы на самом-то деле и проявляемся, потому что событие подвига, да, событие прорыва, это, конечно, очень сильно. Но в жизни большинства из нас, слава богу, их вообще не происходит. Значит ли это, что мы проживаем жизнь впустую? Ни в коем случае. Это значит, что мы реализуем себя вот в этих малых вещах, в малом делании. И в этом нет ничего плохого. Человек, который работает работу, получает зарплату деньгами, живет в семье и пытается построить с Богом какие-то вменяемые, адекватные отношения, он не просто недалек от спасения, он, собственно, спасением-то и занимается. Для этого не надо восходить на гору Кармил. Хотя тоже, конечно, дело неплохое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии священник Александр Сатомский. Скажите, отец Александр, слово материально?
Безусловно, нет. К сожалению, в рамках нашего, ну скажем так, православного учительного дискурса, такого направленного на самые широкие аудитории, мы в ряде случаев осуществляем очень опасные прям такие методического характера ошибки. В том числе вот эта тема про материальность слова, про энергетическое его наполнение и еще про что-нибудь, чем мы пытаемся, да, как бы поставить преграду празднословию, мы тем самым вводим в нашу, скажем так, да, аскетику и душепопечение эзотеризм. Чистейший, ни в коем случае так говорить и даже думать нельзя. Ну или как минимум можно, но с православием это не связано. Поэтому, когда пытаются рассказать о вреде мата, потому что он меняет составы воды, наоборот, о пользе доброго слова, потому что, опять же, смотри пункт ниже, да, оно меняет составы воды. Пусть эта вода стоит уже в конце концов с тем составом, с каким она есть, или меняет его произвольно. С нашим словом это не связано никак. Слово — это именно высказанность. Да, то есть вот в хорошем, в глубоком смысле это от избытка сердца говорят уста. Вот к этой бы ситуации, да, как бы нам и нужно подходить, да, как бы чтобы вот этот избыток реализовывался таким образом. То есть ни о какой материальности, энергетичности, еще раз повторюсь, да, и во всех подобных штуках из арсенала Джуны, ну, как бы мы говорить не можем.
А как же относиться к вот таким житейским советом не произносить тех или иных фраз, потому что они будут программировать тебя на неуспех, на уныние, на то, что у тебя там, ну вот, у нас в семье есть такая, то ли в шутку, то ли всерьез, мы старательно избегаем фразы «ну ничего себе», потому что ну плохая фраза. Зачем вот ничего-то себе? Лучше себе все во славу Божию. Зачем вот это вот? Вот в этом смысле действительно от слова что-то зависит произнесенного, или же это пустое?
Мне кажется, что это формат бытового суеверия. Ну, то есть, на самом деле, как мы чуть ранее говорили, да, что даже молитвы, произнесенные впустую, ничего не значат.
Угу.
Не сработают сами по себе. Сколько ни говори сладкое, да, как бы, но сахара на языке так и не появится. Точно так же и с вот этими вещами, что нельзя говорить вот этого, вот этого, нельзя желать удачи, там еще какие-нибудь вот эти своеобразные ходы. С реальностью это не связано никак. То есть мы понимаем, что в нашей жизни присутствуют две свободы, моя и Бога. Все. То есть никаких вот этих, ну скажем так, метафизических сил, которые существуют в каком-то совершенно отдельном от этих двух свобод ключе и функционируют самостоятельно, и, соответственно, функционирование которых я могу как-то вовлекаться даже случайным образом, сказав то или иное, сделав то или иное действие. Да, вот это как раз и есть чистый такой формат магического сознания, и магия паразитирует на религии. Причем, ну, это как бы общая тема для любых религий. Но нам нужно видеть это, понимать это и сознательно этого избегать.
Я не думаю, что речь идет об обете молчания, но есть какое-то послушание у монахов, когда они не говорят, ну, с людьми, которые приходят там, вот эти вот, я прихожу, а они так хмуро на меня смотрят и уходят, не сказав ни слова. Я понимаю, что это не невоспитанность, а это их послушание, то есть они не должны со мной говорить. Вот это вот молчание, которого придерживаются люди, стремящиеся подняться вверх по ступеням духовного вот этого развития, это тоже попытка избежать празднословия, или же это что-то другое?
Мне об этом радикально сложно говорить, да, потому что к этому опыту никакого касательства и отношения я не имею. То есть поэтому оценить это со стороны, ну вот как бы мне объективно никак невозможно. Единственное, я, например, могу проиллюстрировать это примером фильма. Не вспомню сейчас, это немецкий режиссер, «Великое молчание». 3 часа документальных съемок цистерцианского монастыря, где за все это время не звучит ни слова. Это про опыт молчания, то есть насколько в ряде случаев мы переоцениваем речь. То есть это братство живет в этом формате как бы постоянно, да, то есть они говорят в рамках храмового богослужения. Но есть маленькое «но», которое в этом фильме, в общем-то, никак не обозначено. На самом деле воскресный день – это день прогулки и разговоров. Замечу, именно прогулки. То есть братья просто гуляют по окрестностям и ведут диалоги. Потому что, кроме всего прочего, если постоянно натягивать струну, то с какого-то этапа она лучше звучать уже не будет, а лопнуть может абсолютно без проблем.
И к тому же пальцы посещет. Мне никогда не нравилась установка «молчи, за умного сойдешь». Понятно, почему она порочна, потому что, ну, вообще плохо пытаться сойти за кого-то вместо того, чтобы быть. С другой стороны, не молчать значит впасть в грех разнословие. Ну, вот так получается. Потому что говорить так, чтобы каждое слово было не праздным, не пустым, ну, это надо, обладать изрядным жизненным опытом, ну, вот таким, как у преподобного Ефрема, знаниями, и, в конце концов, уметь говорить. Потому что это тоже искусство, которым ни я, ни там мои друзья, те, кого я знаю, не владеют в совершенстве. Там вот если за вами записать, отец Александр, да, получится связанная, почти книжная речь. В то время как если записать за мной, то, ну, получится какой-то бардак. И требует это все редакторской работы изрядной. Так может быть, действительно лучше молчать? Не чтобы сойти за умного, Чтобы не оступиться, не впасть в это празднословие, мимо которого мы сейчас пытаемся проплыть.
Ну, с одной стороны, тезис про сойти за умного — это в некотором смысле также парафраз на Экклезиаста. Там есть несколько значимых фрагментов, которые рассуждают на темы речи и молчания. В целом, для, вот, например, ветхозаветного текста очень любопытно, как эти темы соотносятся. Но там мы видим, что при всем при том, хотя иногда случается, что праведник в критических ситуациях безмолвствует, вот как бы как это ни странно, но на примерах таких пространных мы видим, что речь важна. Израиль возопил, и Бог услышал его, и произошли события исхода. Причем в данном случае вот этот термин «возопил», он вообще никак не связан с молитвой. Там нигде не говорится, что израильтяне обратились с плачем и покаянием к Богу, и он над ними умилосердовал. Нет. Израиль возопил от геноцида, да, от убийства детей. И Бог услышал этот плач. И, собственно, вот эти все дальнейшие события — это результат. То есть говорить о безусловной, о безусловном уходе от речи, да, в плане, скажем, формата исключительно прагматичных высказываний, да, что вот дайте, пожалуйста, хорошо, спасибо, до свидания, и в таких вещах. Ну, на самом деле, мне кажется, в нашем случае, да, как бы вот в нашей культурной ситуации, это совершенно неправильно. Мы не видим этому прямого подтверждения в библейском тексте, да, и мы не видим к этому возможности в нашем культурном поле. Вы совершенно верно заметили, что угрюм отворачивающийся и уходящий от вас монах, он, во-первых, воспринимается как невоспитанный человек.
Вообще молчание воспринимается как невоспитанность.
И, соответственно, к молчанию возникают вопросы. Она может по-разному интерпретироваться, но, как правило, она очень редко интерпретируется положительно. То есть, если он молчит, может быть, он что-то задумал.
В этом смысле, простите, перебью, я вспомнил, есть такое правило современного этикета, правило об elevator talk, о разговоре в лифте. Если ты заходишь в лифт с незнакомыми людьми, неважно, это лифт дома или отеля, и перед тобой соседи или китайские туристы, и ты не говоришь на китайском, а не на русском, но ехать молча с человеком в лифте нельзя. С ним обязательно надо вести разговор, неважно о чем, о погоде, еще о чем-то. Вот потому что молчание пугает, особенно в лифте. Молчание напрягает, оно заставляет задуматься о нехорошем. А празднословие выходит... Это обезболивающее.
Ну, кстати, про тему празднословия как обезболивающего – это безусловный факт. Безусловный. И на самом деле не только, даже правильно сказать, что не только празднословие, речь как обезболивающее. Потому что высказанность избавляет нас от боли в ряде случаев, ну или позволяет притупить ее. И вот в этом смысле она тоже ценна. Когда ты ничем не можешь помочь человеку, на самом деле лучше ничего ему не советовать, а его послушать. Когда, ну, это частый, кстати, камень преткновения в отношениях между мужчиной и женщиной. Когда женщина жалуется, мужчина начинает советовать и оказывается неправ. Это потому, что с его деятельной позиции, конечно, ситуация ужасна, надо вот это брать, туда нести, вот это делать, тому сказать. А ей ничего не надо. Ей надо, чтобы ее послушали, может быть, согласились, может быть, даже ничего не сказали, чтобы ее вовлеченно послушали, покивали, в условии близких отношений погладили по голове. Все. То есть мужчина воспринимает такую речь как запрос. Женщина никакого запроса к этому не присовокупляет. Это совершенно самостоятельный жанр. Вот поэтому, да, тема обезболивания с речью очень плотно связана.
Меньше минуты осталось у нас от программы. Закончить ее я хочу цитатой. Покаяние — это сосредоточение. Сосредоточение — это возможность посмотреть вглубь себя. Глубокий взгляд в себя возможен, когда ум и сознание человека не засорены суетой и безразличием. А вот суету и безразличие рождают четыре порока, о которых и говорится в этой части молитвы Ефрема Сирина. Праздность, уныние, любоначалие и празднословие. Суета и безразличие. Вы согласитесь с этим высказыванием?
Безусловно.
Ну, тогда мы на нем и завершим. Спасибо вам большое за этот разговор. Настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, священник Александр Сатомский сегодня отвечал на вопросы неофиты. Я Александр Ананьев, и ровно через неделю мы перейдем к приятной части молитвы Ефрема Сирина. Начнем с целомудрия. И я уже даже знаю, с кем мы будем говорить на эту тему, это будет прекрасно. Спасибо вам большое. Вернуться к нашему разговору вы можете на нашем сайте radiovera.ru. Пока.
Светлый вечер. На радио Вера.